Итак, друзья, у нас сегодня 22 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас мы продолжаем рассматривать тему йога сексуального союза и очередная лекция. На предыдущем занятии мы рассмотрели с вами такое ключевое понятие в йоге сексуального союза, как точка йоги или та, так сказать, цель, к которой надо стремиться. Опять же, как и все в йоге, основной такой алгоритм приближения к этой точке, точке йоги, это комбинация методов там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. То есть мы играем вот с этой возможностью получать наслаждение от нарастающих, так сказать, ощущений сексуальных, приятных. Но в то же самое время, как только определяем некую критическую точку, меняем стратегию и начинаем себя заставлять, то есть проявлять некий аскетизм и выходить из этого наслаждения. То есть таким образом получается эта игра: там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Сперва мы позволяем вовлечься в сексуальные ощущения, но затем заставляем себя остановиться и отойти назад. И вот такими движениями, такими итерациями, такими шагами мы постепенно сможем приблизиться к этой вот этой мистической точке, неуловимой точке, которая называется, значит, точка йоги. С темой или с определением такого понятия, как точка йоги, связаны некоторые вполне конкретные термины, которые пронизывают буквально все учение тантра-йоги. Это так называемые точки бинду или винду. Напоминаю вам, что на санскрите, в отличие от европейских языков, в первую очередь гнались за произношением, а только потом за написанием. Поэтому одни и те же термины в разных книгах могут передаваться в разной транслитерации на, так сказать, соответственно, латинский язык, ну или уже в дальнейшем на русский язык. То есть это одно из самых таких мистических и сложно понимаемых понятий во многих текстах. Что же это за такие точки бинду или точка бинду? Так вот, эта тема впрямую связана непосредственно с темой точки йоги, а в йоге сексуального союза, то есть, так сказать, на этом все держится. Мы теперь приближаемся, так сказать, больше к какому-то такому реальному объяснению тех или иных моментов в йоге сексуального союза, ну, в частности, с этим понятием бинду или винду. Что же это такое? Вообще, это одна из самых интересных таких концепций в попытке объяснить устройство нашего человеческого тела. Мы помним, что наше «я», оно как бы за пределами пространства, времени, всего, и связано с нашим телом или с нашими группами тел посредством таких как бы проявлений. И вот как бы этот поток наших проявлений как бы уходит от нашего «я», которое за пределами пространства, времени, но каким-то образом проникает вовнутрь пространства и времени, и в свою очередь также описывается как некая точка входа. Или некое такое окно, через которое светит наше «я». Обычно я тут в качестве такого анекдота всегда привожу такой пример. Есть английское слово «windows» – «окна». И он очень хорошо перекликается по смыслу с термином бинду или винду. То есть это то, через что светит наше высшее Я, но уже в нашем, вот нашем мире. Как бы окно в запредельное, вот так. И внешне оно проявляется, или как описывается, как некая точка. Эта точка как-то себя в дальнейшем ведет. Эта точка как-то завязана на процессы внутри нашего организма, на уровне тонких тел, причинных тел. Есть некое поведение этой точки. Это все крайне трудные в объяснении разделы тантра-йоги, йоги-союза. Часть знаний потеряна, другая часть трудно адаптирована к современному пониманию. Поэтому очень трудно здесь что-либо говорить, но именно на этих механизмах, как проявляется эта точка бинду внутри нашего тела, как она потом облекается в какие-то структуры нашего тела, как бы такие эти копии, которые как бы облекают эту точку бинду, потом от нее как бы отрываются и в виде, иногда в некоторых текстах, в виде капель как-то циркулируют по внутренним нашим структурам, каналам и центрам. Крайне такие серьезные, крайне серьезные поучения о таком детальном механизме устройства нашего тела, но еще раз хочу подчеркнуть, мы, к сожалению, владеем лишь крупицами знаний, большая часть не дошла, либо ждет переводчика, либо ждет адаптации, либо потеряна. То есть есть некая такая связь, вот такая чисто, опять же, логическо-аксиоматическая, с понятием того, что называется точка бинду, винду и нашим центральным каналом. Ну, действительно, вы помните, что такое любая линия? Любая линия – это набор точек. Или если мы берем точку и ее как-то перемещаем в двумерном, трехмерном или многомерном пространстве, получается линия. И связь между центральным каналом и точкой бинду, ну, такой изначальной, через которую, так сказать, проявляется, светит наше Я, она именно такая, что это как бы центральный канал в некотором смысле растянутая в пространстве, в геометрии нашего мира точка. Мы помним, что по определению центральный канал пустой внутри, точнее, как бы там нет понятия, что там что-то есть. Это очень странное такое определение, такая вот эта светящаяся пустота центрального канала, где нет разницы между сознанием и энергией. Да? То есть представьте, что есть геометрическая трубка пустая внутри, а внутри нет пространства и времени. То есть фактически нет разницы между началом и концом центрального канала, как если бы они слились в единое целое, в единую, так сказать, точку. Но мы сделаны таким образом, Вселенная так сделала, что она как бы сумела вот этим механизмом майи растянуть сознание, энергию, развести ее. Но изначально это все равно мы как бы входим в структуры нашего тела вот этим потоком проявлений от нашего высшего Я в виде той или иной, так сказать, локализованного такого как бы окна, что ли, да? И в дальнейшем в йоге сексуального союза, в момент выполнения тех или иных сексуальных практик, ну, разного рода упражнениях, сейчас я их не буду детализировать, в частности, призывают работать или медитировать, или пытаться осознать центральный канал нашего тела, либо вот эти мистические, по-другому и не назвать их, точку, эту мистическую точку бинду, или как бы иногда эта точка бинду начинает как бы уже вполне конкретно физически ощущаться в разных участках нашего тела. В некоторых практиках в качестве некой такой точки безмыслия где-то внутри нашей головы. Но затем это как бы окошко в процессе этой практики может перемещаться и уже начинать быть, осознаваться или ощущаться как в том или ином центре, как наделенная какими-то качествами, скажем, тепла в том или ином центре. То есть это очень тяжелая для объяснения тема. Это прямые указания на вот этот тонкий механизм устройства наших тел. То, о чем действительно современная наука пока еще ничего не знает. Обычно я всегда здесь добавляю, слава Богу. Но это та часть знаний, которые, в общем-то, необходимы для практики тех или иных йог. Ну, в частности, мы с вами изучаем йогу сексуального союза, дабы концентрировать свое внимание в те или иные моменты практики, скажем, когда мы испытываем то или иное состояние сексуального возбуждения там, или так далее и тому подобное. Чтобы таким образом дать привязку нашему сознанию и энергии наших ощущений и проводить в нужном направлении вот этот поток проявлений наших, который, как мы помним, аксиоматику называется пран. И здесь мы сталкиваемся с чисто такой следующим таким чисто философским пояснением. Вот мы с вами живем, мы вовлекаемся в мир. С момента нашего творения до сегодняшнего дня мы все больше и больше как бы увязаем в этой вселенной. Что такое продолжение рода, когда мы помогаем родиться, так сказать, на свет следующему поколению? Это еще большее вовлечение в мир. И в прямом, и в переносном смысле. В прямом смысле, что если, конечно же, у вас есть потомство, то вы больше завязаны в этом мире. Пока у вас нет детей, вы более свободны. Вы сами себе хозяин. Когда же у вас появляются дети, что вы вроде бы как начинаете быть меньше, как вам кажется, быть свободными. Ну, действительно, о детишках надо заботиться. И вроде как мы становимся более уязвимы для этого мира. Очень многие люди в результате этого склоняются на такое эгоистичное отношение, потребительское. И не хотят иметь детей в принципе, как они говорят, потому что, ну, дети им мешают жить. Ну, во-первых, это, конечно же, очень эгоистичное и очень некрасивое поведение, не говоря уже о механизме защиты продолжения рода, который за такие мысли мстит безжалостно. Но самое интересное, что дети никогда не бывают обузой. Вот с этим новым проявлением возникают и новые способности. То есть как бы Вселенная наделяет большим могуществом тех, кто больше вовлекается в мир, чем тех, кто эгоистично пытается, так сказать, замкнуться в скорлупе. Но когда же мы, занимаясь сексом, не хотим иметь детей, а просто занимаемся им ради наслаждения, я напоминаю, процесс идет у нас так же, как и у животных, мы не разделяем энергию наслаждения, энергию продолжения жизни, она у нас теряется, называется секс с потерями, вот это уже становится нерационально. Это уже действительно становится нерационально. И хорошо бы этот импульс, который может вырваться наружу, как бы развернуть и направить к источнику, откуда этот импульс пришел, или проявление развернуть и направить к источнику. Или вот такой как бы более иногда образное описание тех сексуальных процессов, которые идут при занятиях йогой сексуального союза, когда мы заставляем энергию сексуальности не теряться, а наоборот, вот ее как бы возбуждать, а потом разворачивать к источнику, откуда она пришла. И таким образом, когда она не вырывается наружу, А если она, ну, как выходит наружу, то идет продолжение жизни, в лучшем случае, да, для продолжения рода, а в худшем случае секса с потерями просто в никуда рассеивается, да, и мы еще сильнее вовлекаемся в мир, но бездумно вовлекаемся. То есть это ведет нас к. Вот это ведет нас уже к порабощению. То получается, что если не даем мы ей потеряться, она как бы зеркально отражается, идет к источнику тех сил, источнику этой же самой силы, и мы таким образом приходим, я напоминаю вам, к осознанию того, что называется энергия кундалини, мы приходим к осознанию того, что называется наше высшее сознание, мы приходим вот к этому постижению, что же такое вот это наша прана, наше проявление, и дальше мы идем как бы вверх по реке. Знаете, вот река наших проявлений как бы стекает вниз и теряется где-то в песках, если мы занимаемся сексом потерями. А тут мы как бы идем вверх по источнику, откуда это все пришло. Или, и таким образом, рано или поздно мы доходим до более универсального нашего проявления, которое называется прана, а от него рукой подать, ну не рукой подать, не будем говорить как, до нашего «я». И таким образом мы можем по этой лесенке подняться к осознанию нашего «я». Вот почему занятие сексом без потерь или проявление вот этого целомудрия, да, столь важно в духовных практиках любой системы. Любой системы самопознания, будь то йога или какие-то, может быть, религиозно-философские другие системы, неважно. Если мы не даем потеряться, мы можем найти тропинку к источнику. Или есть еще такое понятие, но оно больше философское, общее для триады. Есть такие процессы праврити и неврити, вовлечение в мир и выход из мира. Оно в большей степени применяется в таком обычно бытовом смысле. Вот живет человек обычной жизнью, каждый день в делах, бегает на работу, трудится, зарабатывает деньги, нарожал кучу детишек, о детишках заботиться надо, там проблемы, значит, там дом построить, там что-то починить, что-то там купить, что-то продать, там на работе повышение. То есть и мы незаметно для себя погружаемся вот в эту суету мира, как иногда кажется. И во многих системах предлагают такой, так сказать, радикальный, как они это называют, путь, но на самом деле любые радикальные средства иногда половинчатый и временный успех дают. Это как бы отказа от мира, но не такого отказа от мира, как мы это видим в изначальном смысле в йоге, в виде третьего принципа йоги, а такого, знаете, сугубо монашеского, в плохом смысле слова монашеского варианта, где людей заставляют. Вот ты уволься с работы, значит, постригись, раздай свое имущество нищим и отправься, значит, куда-то жить подаянием в какой-нибудь пещере. То есть откажись от мира. И тем самым у тебя не будет зацепок за этот мир, тебя ничто не будет отвлекать от всяких там размышлений благостных о природе бытия, о природе там вселенной или твоего высшего «я». Это очень такой заманчивый, на самом деле, на первый взгляд, вариант. Ну да, действительно, если у вас не будет детей, или если вы о них не заботитесь, то вроде как у вас руки развязаны для занятия самопознанием. Если вы не ходите на работу, не работаете, да, то вроде бы у вас должно быть больше времени для того, чтобы там, в медитациях или каких-то утонченных практиках познавать устройство своего тела. Но этот путь для единиц, причем для людей-единиц, именно либо кармически предопределен этот путь, либо действительно люди уже на таком высоком уровне находятся, что для них это совершенно естественно. То есть великий святой, он может жить и в монашестве, и при этом не испытывать никаких отрицательных последствий этого. Или, допустим, человек в прошлой жизни, уж слишком сильно он был вовлечен в жизни, и теперь в этой жизни как бы компенсирует свою излишнюю вовлеченность, которая была до этого. Это тоже полезно. Но самый, так сказать, такой королевский путь, или самый грандиозный путь, который предлагает тантра, парадный подъезд, Это сочетать два этих потока, вовлечение в мир и выход из мира. То есть, когда праврити и неврити, как два встречных потока, поглощают друг друга, и получается, что внешне вы ведете жизнь, ну, на первый взгляд, обычного человека, представителя Homo sapiens, вы участвуете в общественной жизни, там, в науке, в производстве и так далее. Как бы какая-то одна часть идет навне, вы там воспитываете, выращиваете вы как детей, вы, значит, занимаетесь там какой-то своей карьерой, там, ну и так далее. Но в этот же самый момент идет процесс выхода из этого мира. То есть, вовлекаясь, вы выходите. Это очень такая концепция трудноуловимая. Она с трудом ухватывается разумом, потому что мы привыкли, что если что-то идет в одну сторону, то оно не может идти в этот же момент в прямо противоположную сторону. А тут вот как раз и вот эта основа, что вовлекаясь, выходи. И в рамках йоги сексуального союза это имеет вполне конкретные, так сказать, уже если угодно, некие такие практические методы по работе с ощущениями и проявлениями в момент занятий сексом. То есть, с одной стороны, вы полностью вовлекаетесь, вы со своей подружкой в постели безумствуете, там, значит, вы вовлеклись в эту в практику, нарастание ваших ощущений все больше и больше, значит, в этом безумстве любви. Но при этом вы контролируете ту часть сексуальности, которая идет на продолжение рода, если, конечно же, вы не собираетесь нарожать детишек, и не даете ей потеряться, и эта часть, как бы отражаясь, идет обратно, вовнутрь вас, и высвечивает источник, откуда оно пришло. Поэтому получается, что, как бы занимаясь со своей подружкой практиками секса, с формальной точки зрения, вы вроде как вовлекаетесь в этот мир. А с другой же стороны, вовлекаясь в него, вы выходите из него. Почему? Потому что вы потом начинаете понимать, что ваше «я», оно запредельно, а вовлечены всего лишь ваши проявления. В конце концов, когда наши тела, значит, сплетаются в любовном союзе, в этом безумстве страсти, то это танец наших проявлений. И мы выходим на этот уровень, как бы, осознание, что мы не есть тела. Мы говорили уже об этом, так уже скорее из разряда сверхспособностей, когда вы вдруг начинаете переставать ощущать, где заканчивается ваше тело и где начинается тело, скажем, вашей подружки, если вы там, скажем, мужчина, да, или наоборот. Вы как бы, вы можете как бы спонтанно меняться телами. Потом это расширяется еще дальше. Вы начинаете как бы смотреть на Вселенную глазами всех тел, которые только есть там, в окружающей вас Вселенной, или предметов и явлений. Я говорил уже об этом, я подчеркивал, что это основа того могущества, которое дают некоторые практики тантры. Ну, действительно, если вы трактаты древние почитаете, там поистине фантастические, с нашей точки зрения, способности приходят как-то покидать свое тело и, скажем, заходить в тело другого человека. Знаете, как мы в гости заходим к кому-то на время чайка попить, да, там, и плюшками угоститься, как Карлсон. Вот. Вот точно так же и здесь. И с одной стороны, понимаете, это резко расширяет наши возможности. С другой стороны, предельно обостряет, я уже об этом говорил, вот это вот ощущение всей боли мира, всего несправедливости мира. И вы можете просто с ума сойти, если вы вовремя не примете третий принцип йоги, от избытка чувств на вас свалившихся. Вы вдруг начнете очень остро ощущать на себе всю боль мира. И если вы не примете третий принцип йоги, обет отказа от страданий и обет активной помощи в преодолении страданий, жизнь станет вашей совсем безрадостной. Вы будете, как знаете, единый оголенный нерв. Со всем, с чем вы будете соприкасаться, вы будете очень остро чувствовать. Иногда, если плохая обувь, мы натираем себе ножку, значит, получается мозоль. И потом, как она возникает, мы уже 2 шагов пройти не можем. Очень больно. Очень-очень больно. Мы как бы начинаем чувствовать без посредничества каких-то там тканей нашей кожи, всю шероховатость нашей обуви. Это очень больно. То есть нервные окончания начинают напрямую воздействовать вот с окружающим миром ноги, да? То есть с нашим ботинком, скажем. И с одной стороны, это делает нас предельно чувствительным, мы ощущаем каждое там изменение движения нашей ноги, но с другой стороны, мы так далеко не уйдем. Поэтому вот в тантра-йоге, да, действительно приходит это могущество, но как следствие и приходит и обратная сторона этого могущества, сверхчувствительность. Так вот, вовлекаясь, мы как бы расширяем горизонты наших ощущений. Мы проходим череду, мы как бы стирается грань разделения. Мы на прошлом занятии говорили с вами, что мужчина и женщина как олицетворение сознания и энергии, а разделяющая их майя и иллюзия, порожденная майей, как бы между нами находится, а тут стираются эти грани. И вы начинаете понимать, что душа без пола. В одной жизни вы мужчина, в другой жизни женщина. Но поднимаясь вот в этих всплесках практик, вы это понимаете уже не, знаете, не теоретически, а реально. Реально реально, как вы ощущаете, скажем, свое тело. И дабы вот сделать этот поток восходящим и совместить праврити или неврити, вход в мир и выход из него, нужны правильные ориентиры. И ориентиры эти как раз и являются наш центральный канал, наша точка бинду, которая может очень странно проявляться то в одном месте, то в другом месте, то в одном центре, то в другом центре. Это уже вполне конкретика. Вы вовлеклись в сексуальные ощущения, и они у вас возникли, вы комбинируете метод там, где себе позволить, или нарастить эти ощущения страсти, да, в любовном союзе, комбинируете их с методом там, где себя заставить, или вовремя остановиться, дабы не испытать оргазма и не потерять вот эти ощущения. Но при всем при этом вы ищете вектор внутри себя, на котором сконцентрироваться, дабы все эти ощущения не выплеснулись вовне, а сфокусировались и ушли к источнику нашего «я». Поэтому иногда в тех или иных практиках, так сказать, образно описывают это состояние, как если бы вы брали сексуальную энергию и старались поднять ее вверх. То есть иногда в тех или иных упражнениях будут даваться физические упражнения или ментальные упражнения, суть которых вот как раз и будет сведена к тому, чтобы не дать этой энергии потеряться, а все вместе будет даваться как вполне конкретные рекомендации, скажем, удержать и направить этот потенциал вверх, скажем, по центральному каналу. И сейчас мы с вами рассматриваем это все в более теоретическом таком плане. В йоге сексуального союза, как и вообще во всей триаде, там вполне конкретные рекомендации. Четкие, однозначные. Делай это и это. Так вот, вот эти рекомендации, они как раз и основаны на том, чтобы с помощью этих рекомендаций осознать проявление точки бинду, осознать проявление нашего центрального канала. И перенаправить туда вот этот вот поток наслаждения, поток проявления, который, значит, в сексуальной практике проявляется. И еще раз, ключевое понятие, чтобы приблизиться к осознанию, как точки бинду, так и центрального канала, это точка йоги. А точка йоги, ключевая такая методика приближения к точке йоги, это комбинация там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Поэтому я еще раз вам напоминаю, что йоги сексуального союза — это не такой метод, где любой человек, не прошедший аскетизма, а только привыкший наслаждаться, может достичь результатов. Нет, человек, который не прошел аскетизма, которому аскетизм не знаком, то есть человек, который не попробовал на вкус аскетизма, никогда не достигнет в триаде ничего. Почему я заостряю еще раз ваше внимание на этой мысли? Огромное количество литературы сейчас публикуется на Западе, скоро у нас будет публиковаться, если еще не публикуется, где представляют, ну, в частности, тантра-йогу с элементами той же йоги союза, как сплошной праздник. То есть, ребята, ни о чем думать не надо, главное заняться сексом, главное побольше наслаждений. Что, прошу прощения, любой придурок, да, сможет с этим справиться. Так вот, не любой придурок, да? То есть, если человек до этого не прошел аскетизма и не умеет себя останавливать, не владеет собой, то он не сможет осуществить этот метод там, где можно себе позволить, и там, где надо себе себя заставить. Позволять умеют все. Все хотят красиво жить. Все хотят получать миллионы, все хотят быть у власти. Но никто не хочет палец о палец ударить в этом направлении. Все хотят много денег, но работать не хотят. Все хотят стать олигархами, но не понимают, что, как говорится, чтобы что-то действительно реально долгосрочно получать, надо перед этим реально долгосрочно работать. А не так, что ты на халяву пришел и что-то там утянул, что плохо лежал. Потому что как пришло, так и уйдет. Остается только то, что ты действительно заслужил. А для этого надо себя заставлять. Заставлять заниматься, скажем, бизнесом, если вы идете в бизнес. Или наука, если вы идете в науку. Или, если хотите, там, скажем, в шоу-бизнесе как-то себя проявить, там, артистом стать, художником, поэтом, я не знаю, в культуре, тоже надо работать. Работать, работать и работать. А работа – это аскетизм. Это себя должен уметь заставлять. И вот только лишь тот человек, кто попробовал на вкус аскетизм, справится и удержится, или сможет сделать эту комбинацию, где себе позволить и где себя заставить. Соответственно, он выйдет на точку йоги. А любое приближение к точке йоги – это есть преодоление нашей майи, а майя порождает неведение. Мы преодолеваем неведение, а как следствие приближаемся к источнику всех сил, в том числе и творческих, нашему «я», и, соответственно, мы начинаем в жизни преуспевать. Мы становимся успешными людьми. Логика абсолютно понятная. Наоборот же, если вас призывают ничего не делать, к сожалению, сейчас тоже такая в духовной среде традиция, в особенности в тантрических почему-то кругах. Еще раз, самая типичная ситуация: человек прочитал книжку по тантре, уволился с работы и решил сейчас с помощью сексуальных практик неплохо, значит, на высшие сферы выйти, а там обрести сверхспособности и с помощью этих сверхспособностей подзаработать деньжат, уважение, власти там, или еще чего-нибудь. Ну или в худшем случае порассуждать на темы, в которых он ничего не понимает, там про чакры, про кундалини, про то, про сё, про пятое, про десятое. То есть такая вот болтология везде, с явным таким вот налетом призыва, что делать ничего не надо, друзья, работать над собой не надо. И вот эти адепты этих лжеучений, приводящих в ад, ходят и бродят по миру и всем говорят, что напрягаться не надо, все оно само должно само произойти. То есть, если высшие сферы захотят, то, значит, все случится. По-моему, у Наполеона было такое высказывание, я боюсь сейчас его переврать, но смысл его заключается в том, что да, действительно, если там, скажем, высшие сферы или там Господь Бог, как угодно называйте, будет на вашей стороне, то вы победите в любом сражении. Но при этом Наполеон добавил, но обычно Господь Бог на той стороне, у кого больше армия и лучше вооружена и обучена. Да? То есть все честно, да, но с другой стороны, как говорится, от этого не легче становится. Так вот, не слушайте этих, так сказать, лжепророков, которые будут вас призывать ничего не делать, не работать над собой, не оттачивать свой разум, не оттачивать свое тело. Это путь в никуда. Если вы будете только себе позволять, в жизни, в сексе, в йоге союза, вы ничего не достигнете, потому что вы просто проскочите точку йоги. С другой же стороны, если вы будете только себя заставлять, постоянно заставлять, то это тоже приведет к перекосам. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, каким. И в результате вы тоже ничего не получите. Чтобы вы лучше и нагляднее поняли, о чем я говорю, вот была такая хорошая страна, Советский Союз, с плановой экономикой, держащейся на жесткой дисциплине. Особенно вот вчера был юбилей, значит, Иосифу Виссарионовичу. Там чуть что не так, в лучшем случае лагеря. Все вот так было, затянуты все гайки. Значит, мы наблюдаем другую великолепную страну, называется, скажем, Соединенные Штаты Америки, где прямая противоположность. Свободный рынок, делай, что хочешь, никто тебя не контролирует, свободное предпринимательство, чё хочу, то и ворочу. В нашем случае явно выраженный метод, где себя заставить, да, заставляли себя, сами себя заставляли. В Америке явно выраженный случай там, где себе позволить. Система образования в России, муштра очень серьезная такая, то есть культ таких серьезных глубоких знаний. В Америке поверхностное знание обо всем и очень глубокая специализация в рамках какой-нибудь узкой-узкой области, чтобы ты стал винтиком на каком-то производстве, встроился, значит, в этот механизм, а больше можешь ничего не знать. Это действительно не смешные истории, когда там американец не знает, что там, где там находится там, та или иная страна. Действительно не знает. Это не анекдоты. Это, к сожалению, реальность или к радости реальность. Но с другой стороны, любой человек, приходящий в школу в Америке, все условия, чтобы раскрыть его потенциал. Даже самому глупому человеку там дают все условия. Там иногда случается, что человек может там школу закончить и писать, и читать не может научиться. У нас же система образования обратная. У нас скорее ребенка давят. Пытаются показать, что он никто и зовут его никак, что он должен, значит, работать над собой, что он двоечник там. Ну, всячески, знаете, так вот его заставляют. То есть две разные системы, два разных подхода. Прямо противоположные. У нас было, как себя заставить, у них, как себе позволить. В результате и та, и другая система, как вы видите, трещит по швам. Точнее, наша система развалилась уже, хотя непонятно, развалилась или нет. В Америке вот-вот развалится. Но слишком много на нее завязано, поэтому ее не дают так быстро развалиться, чтобы успеть денежки из нее сперва вытащить. Знаете, как банку не дают лопнуть, пока оттуда не вытаскивают все, что можно, а потом бог с ним. И два этих подхода, они не жизнеспособны, с нашей тотальной зажатостью. Да, эта зажатость помогала, когда надо было там с Гитлером воевать. Такая мобилизационная модель экономики. Всех собрать, всех построить. Действительно, за два года войны удвоили страну. В Сибири построили там, в чистом поле станки стояли и танки делали, еще крыши не было. Конечно, Америка на такое не способна. Люди там не способны на такое. Они привыкли, что с ними носятся, что там каждому инструменту, там, каждому болтику свой инструмент, все условия, кондиционер, значит, еще и трехразовое питание. Вот. Но с другой стороны, как только война закончилась, мы стали резко проигрывать Америке. Почему? А потому что у них там свободное предпринимательство, а у нас все зажато. Как вы понимаете, модель любой страны – это сочетание двух этих систем. Это сочетание плановой экономики со свободным рынком. Это то, к сожалению, чего у нас сейчас до сих пор понять не могут. Только лишь сочетание всего лучшего, что есть у Америки, и всего лучшего, что у нас было, в том числе и при Сталине, дает жизнеспособную систему. Это полнейший аналог с йогой сексуального союза. Там, где можно, нужно себя заставить, иногда надо себя заставлять, как Сталин всех заставлял. А иногда надо себе позволять так, как это, значит, во времена, значит, в Америке, да, скажем, позволяли. Но, правда, в Америке, я тоже вам хочу напомнить, если вы так не в курсе, сейчас у нас создается впечатление, что в Америке всегда был праздник. Друзья, там был кризис страшнейший, депрессия великая. Там чуть к власти коммунисты не пришли, если вы не в курсе. Уже все к тому шло. Если бы, ну, говорят, что только, что президент был Рузвельт, он нашел политику, как это скомпенсировать. И что же он, думаете, сделал? Он пошел путем, ну, где-то отчасти Советского Союза, отчасти фашистской Германии. Как фашистская Германия начала строить автобаны, как Советский Союз ввел борьбу с монополиями, как-то начал рынок ограничивать. Фактически ввел методы сознания там, где надо заставить. Значит, у нас ситуация та же самая, когда после войны и после смерти Сталина все уж совсем стало приходить в упадок. Была там, по-моему, Косыгинская реформа, где стали потихонечку позволять. И это тоже, это крайне благоприятно отозвалось. И вот только лишь на балансе этих двух подходов вы имеете жизнеспособную систему. Если только себе позволять, все разваливается. Если только себя заставлять, все сохнет и тоже разваливается. Еще раз, пример наша страна, пример Америка. Мы уже развалились, они вот-вот. Ну, я думаю, еще лет 20 пускай проживут. Нет, ну, в хорошем смысле слова, я не боже, чтобы вы не подумали, что я против Америки настроен. Это действительно страна, не будь Америки, друзья. Мы бы сейчас с вами про йогу здесь не говорили. Почему? Потому что интерес к йоге, соответственно, издание книжек, переводы трактатов и так далее, оно жило за счет денег Америки. Первые учителя йоги куда приезжали? Тот же Вивекананда куда поехал? В Америку поехал. Во времен, опять же, Голливуда, все эти звезды Голливуда первые стали заниматься йогой, потом от них переняли все слои населения. То есть Америка для йоги сделала колоссально много. То есть честь и хвала, и никак нельзя, значит, желать ей, так сказать, никакого зла. Вы помните, что йога вообще никому не советует желать зла, потому что желая зла другому, ты желаешь его себе. Но с другой стороны, вы сами же знаете, не хуже меня, какие перекосы идут от этой Америки, где вот эта вот, я прошу прощения за сленг, безбашенная политика просто уже начинает уже мир разваливать потихонечку. Да? Слишком уж много они себе позволяют, понимаете, да? То есть так образно говоря. Надо бы немножко себя и заставлять уметь. Вот, поэтому, еще раз, понятие точки йоги — это очень глубокое философское понятие. Оно масштабируется как на жизнь одного человека, как на практику, скажем, вашим с партнером или партнершей, так и на страну. И, может быть, а точно, и на всю Вселенную. Это такое некое универсальное знание, вот, которое очень хорошо попадает под философский, тоже еще один такое понятие из раздела джнана-йоги. Что джнана-йога занимается тем знанием, знанием чего ты приобретаешь все знания. То есть вот есть знания, какие-то очень узкие, вы его знаете и все, и на этом все заканчивается. А имеет смысл приобретать лишь те знания, знанием чего приобретаются все знания. Или вот опять же в нашем этом сравнении вовлечение и выход, то получая узкие знания, мы создаем плацдарм для того, чтобы получить более универсальное знание. И надо как-то сочетать, надо в малом видеть большое. А в большом проявление, почему так проявляется в малом. И вот дальше еще раз я хочу вам сказать, что идет конкретика. Здесь тоже я должен опять несколько слов предупреждений сказать. Цель открытого йога-университета — это помочь всем желающим изучить древнее учение йоги, а также подготовка преподавателей йоги. Цель открытого йога-университета не является проведение тех или иных практик, скажем, связанных с йогой-триадой или с йогой-союзом. По-хорошему для этого должен быть, скажем, какой-нибудь открытый там тантра-йога университет, да? Значит, куда бы люди попадали по прошествию, значит, или после того, как они закончат просто йога-университет. Поэтому все темы, связанные с сексом, до сих пор остаются щекотливыми темами. Я не исключаю, что лет через 20 насчет секса будут говорить более свободно, чем сейчас. Допустим, сейчас говорят более свободно, чем, скажем, в 50-е, 60-е годы. Но, тем не менее, надо здесь где-то разделять. И это достаточно, еще раз говорю, щепетильная, деликатная такая политика. Не хочу я смешивать одновременно совсем уж такие откровенные сексуальные практики с йогой. Почему? Потому что есть люди, которые могут просто заниматься йогой, полностью оставив в стороне в ту же триаду. Другим путем идти. Почему нет? Но, с другой стороны, не излагая все эти моменты, это значит оставлять студента открытого йога-университета беззащитным перед нашей жизнью. А через секс, конечно, все из вас, может быть, там женятся, выйдут замуж, какие-то у вас будут сексуальные отношения, там, по-разному у всех бывает, да? И вот чтобы вы хоть что-то понимали и не терялись на этом, безусловно, опасно не знание, опасно скорее отсутствие знания, поэтому мы о нем говорим. Но опасность, чем больше я начинаю углубляться в конкретику, чем больше механизмы я буду говорить в плане йоги, тем больше риск, что, конечно, наши лекции попадут газетчикам, журналистам, там, телевизионщикам. Они все голодные, знаете, и злые. Им нужен тираж, им нужен рейтинг, им нужны жареные факты, им нужно что-то хлесткое, чтобы привлекало внимание читателя. Почему? Потому что если ты контролируешь сознание, ты косвенно контролируешь энергию, а на этом можно, в общем, подзаработать. То есть рекламу разместить, ну, в общем, жить безбедно. Поэтому, к сожалению, что там греха таить? Сейчас, когда у нас нет экономической модели ни в нашей стране, ни за рубежом, которая бы обеспечивала гармоничное развитие человечества, а фактически сейчас все власти средств массовой информации, их никто не контролирует. Они предоставлены сами себе. Точнее, какие-то факторы, связанные с политикой, очень жестко контролируют. Там шаг влево, шаг вправо, знаете, задавливается очень быстро. Причем я и говорю даже не про нашу страну. Наша страна, как ни странно, в этом отношении даже более свободна. У нас уже народ столько всего перенес, он уже перестал реагировать. А в тех же Соединенных Штатах, то есть вот этот, опять же, феномен ихнего нынешнего президента, это что-то из ряда вон выходящего, если, конечно, как утверждают злые языки, это такой не многоходовый продуманный сценарий, да, что тоже нельзя исключать. Так вот, модель человечества, где средства массовой информации, иногда и первая, и вторая, и третья власть, да, иногда называют средства массовой информации четвертой властью. Вы помните, что есть... Значит, законодательная, исполнительная и судебная власть, так устроены, как это у нас сейчас принято говорить, все демократические страны. Значит, они должны быть независимы друг от друга. Это гарантия того, что общество не скатится в какую-нибудь тоталитарную систему. Средства массовой информации иногда называют четвертой властью. И вот получается, чтобы попасть в законодательную, исполнительную, судебную власть, надо очень долго учиться, работать или побеждать на выборах. А в средства массовой информации ты можешь попасть с улицы. Но твой вес в обществе будет иной раз сильнее, чем слово политика. Вот представьте, вчерашний журналист волею судеб попал там на какую-нибудь очень рейтинговую программу и начинает, как говорится, как такой глаз с небес, вещать, как нам жить, во что нам верить, во что нам не верить, там, вообще чем нам заниматься. Человек с улицы, его никто не выбирал. Чтобы стать президентом и точно так же выступать, значит, с экранов телевизора, надо там пройти гонку, там, победить на выборах с конкурентами. А журналистом, который фактически бесконтрольный, ты можешь стать, придя с улиц. Конечно, я утрирую, но суть остается, как говорится, сутью, что... вот эта среда безответственности, она обычную прессу уже давно разъела. Но самое обидное и страшное, что она сейчас начинает разъедать святая святых, научную прессу. Скажем, если еще несколько лет назад подложная статья в том или ином научном журнале, это был позор. Позор на седую голову любого ученого. Сейчас этих подложных статей сплошь и рядом. Для чего? Чтобы получить финансирование, скажем, своих исследований. То есть все как ржавчина разъедает вот эта неконтролируемость этой нашей четвертой власти. Поэтому любая информация тут же будет восприниматься, знаете, как с позиции заработать на этом деньги. Если я сейчас начну излагать более детальные практики или методы йоги сексуального союза, завтра же, друзья, завтра же появится новая Кама-сутра от йоги. Завтра же в желтой прессе будут давать советы целители, экстрасенсы, как заниматься сексом особым образом по-йоговски. Причем будут еще на это наслаивать, знаете, там и порчу из глаз, и этих самых пришельцев с космоса, и полтергейст с инопланетянами, значит, этими. Ну, в общем, все туда пойдет. Лишь бы, вот, и вот эта вот мешанина будет скармливаться читателю. Поэтому, видите, такая очень деликатная тема. Не давать эти знания мы не имеем права. Их и так слишком долго не давали. Но давать... это заранее предполагать, что все будет понято неправильно. Это мир Майи. Есть такая поговорка. Если хоть что-то может быть понято неправильно, оно будет понято неправильно. Знаете, это закон бутерброда. Как бутерброд не кидай, он все равно упадет маслом вниз. Понимаете, да? Вот, и это вещь, такая важная вещь. Как найти тот баланс? С какой скоростью давать информацию, в какой форме, кому давать в первую очередь, дабы не создать ореол нездорового интереса. То есть, чтобы набралось хоть какое-то ядро людей, понимающих чистую вот эту суть этих практик, а потом уже, кто бы что ни говорил, все равно, ну как бы, явное недопонимание будет разбиваться на, как говорится, понимание, да, то есть и все это мракобесие слетит. Но это очень-очень тяжелая вещь. И здесь в первую очередь приходит то, что называется чувство меры. Меры. А, тоже до известной степени там, где надо себя заставить и там, где можно себе позволить. Поэтому действительно, как наши выдающиеся философы говорили, что на смену вере должно прийти чувство меры. С какой скоростью давать эти знания? Я еще раз хочу подчеркнуть практические, реальные знания. Сейчас я вам, знаете, так образно говоря, принципы здесь озвучиваю. А практика конкретная. Делай раз, делай два, делай три. И с одной стороны, конечно же, так и распирает вот сейчас начинать выдавать на гора. С другой стороны, я понимаю, что многие из вас, может быть, вообще впервые в жизни услышали об этой теме. И требуется хоть какое-то время, чтобы ее осознать, переварить, осмыслить, как-то прикинуть, чтобы она как-то устаканилась, улеглась. Не говоря уже о том, чтобы раньше... как сказать, аксиоматики, эти техники или практики не попадали в желтую прессу, и опять будут там с экрана телевизора, там опять целители эти все там будут ссылаться на йогу, но теперь уже йогу сексуального союза, что-то свое, значит, пропагандировать. А, вот это такая опасность. Поэтому я сразу же предвижу, и мой многолетний опыт показывает, что тема секса до сих пор еще ассоциируется с клубничкой. И, конечно же, будет масса людей, которые, не разобравшись, не проникнувшись этим вопросом, либо наклеивать ярлыки, ой, это интересно, или ой, это неинтересно, ой, это как замечательно, богемно, значит, элитно. Знаете, обычно у нас богема интересуется всяческими такими вещами. Вот, но потом также быстро и охлаждается к ним, да? То есть, и вы должны сразу же точно очень понимать, что тема эта очень серьезная, поэтому будет много-много-много людей, которые будут все понимать неправильно. Вот все понимать неправильно. Разобраться в этом, или как бы так сказать, точки над «и» расставить можно только лишь зная аксиоматику, зная теорию. Но, тем не менее, какие-то моменты мы должны с вами, в том числе, озвучить. Но тут еще одна проблема вкрадывается. Эта проблема, кстати, та же самая, что и в современной науке. Если излагать ту или иную тему строго, логично, обосновывая каждый шаг, каждую выкладку, каждый вывод, получится очень сухой и неинтересный текст, который средний статистический человек, даже достаточно серьезными интеллектуальными способностями, будет долго проходить. То есть это будет не так интересно читать, ну, время на это тратить, напрягать разум. Поэтому приходится до известной степени все упрощать или, в хорошем смысле слова, популяризировать. И вот, скажем, беда современной науки заключается в том, что в современную науку, ну, на Западе, я не говорю про нашу страну, мало кто идет. Скажем, в той же Америке перспектива, как у нас была в Советском Союзе, стать физиком-ядерщиком, это призрачная и незавидная перспектива в жизни. А вот получить MBA, устроиться на хорошую позицию в какую-нибудь топ-20 фирму и получать свои $1000, за менеджмент. Вот это, да, действительно, так сказать, жизнь удалась. Да, это приоритет, да, ради этого они готовы себя напрягать. А почему? Да потому что, ну, в бизнесе так более-менее все понятно, да, схема-то бизнеса понятна. А вот в науке попробуй в этой квантовой физике разберись, что там. Там надо обучаться не один год, чтобы вообще понять, о чем речь идет. Не говоря о том, чтобы потом связать свою жизнь с этим и работать в этом направлении. Та же ситуация и с йогой. Требуется не один год, чтобы вообще понять, в чем суть, да, а только лишь после того, как человек понимает, он может интересоваться и заниматься, скажем, в том числе серьезно, теоретически и практически заниматься йогой. Поэтому нужно такое промежуточное звено. По-моему, писатель-фантаст был Айзек Азимов, у него даже такое фантастическое произведение, что наука в будущем, где ученые будут делиться на две категории. Собственно, тех, кто делает науку, и другую прослойку, кто будет обычным людям объяснять, чем занимаются ученые. То есть вот таким, знаете, таким вестником богов или переводчиком. Вот та же самая проблема с йогой. Если излагать ее строго, последовательно, это будет долго, неинтересно, скучно. Все подумают, фу, подумаешь, там, интересоваться нечем. И, соответственно, не зная, не будут продолжать интересоваться, значит, в том числе и йогой. Поэтому надо, опять же, вырабатывать такой стиль посредничества. И все наши лекции в открытом йога-университете, они так именно и сделаны. У нас очень серьезные дискуссии, на самом деле, друзья, как давать йогу. С одной стороны, знаете, такое крыло там, где надо себя заставить, говорит: надо, как в математике, там, с формулами, логарифмами, там, интегралами, ну, так образно говоря, излагать шаг за шагом вот, философию йоги. Чтобы это был толстый, трудночитаемый трактат, единицы могли которые понять. Другой край, наоборот, там, где можно себе позволить. Да не надо, говорят они, вникать в теорию. Давайте больше про сверхспособности поговорим, давайте, значит, про какие-то вещи практичные, там, как избавиться от бессонницы, там, или как развить память, или как увеличить свои творческие силы, получить красивую фигуру, или вот опять же в конце концов, как приятно использовать заниматься сексом, да, чтобы от этого еще и польза была. Это другой край. И тот, и другой в никуда. Нужна некая середина. Но как любая середина, это всегда опасность сесть между двух стульев. И поэтому и нам и приходится, это очень серьезная, друзья, задача, балансировать, чтобы до известной степени дать хорошую теорию, Но с другой стороны, чтобы это не было сухо, чтобы вы могли хотя бы послушать об этом. То есть речь или изложение должно быть достаточно живое, с привлечением примеров из жизни, какими-то шутками, прибаутками. И вот главное, вот это чувство меры найти. Если оно будет найдено, очень хорошо. Но пройдет лет 50, будут изучать лекции открытого йога-университета, если, значит, дай бог, не начнется там Третья мировая война, и все забудут про йогу, а в шкурах будут ходить, значит, кусок себе искать еды, да? И начнут читать наши лекции, и кто-то скажет: ой, да тут поверхностно, ой, да тут не полно. Но, то есть это сознательно поверхностно в каких-то моментах. Это не значит, что нельзя было дать очень, очень строго. Это значит, что в каждый момент времени надо находить это чувство меры, это чувство баланса. Конечно же, пройдут годы, конечно же, отшлифуется и аксиоматика йоги, и аксиоматика всех остальных йог, и практическая часть. Почему? Потому что мы сейчас в большей степени, ну, как бы воссоздаем утраченные зерна, или, значит, не даем им исчезнуть того наследия, которое было до этого. Но йога никогда не стоит на месте. На основе этого придут новые юноши и девушки, которые на этом фундаменте начнут переоткрывать законы йоги, излагать их более, так сказать, систематично, так сказать, ну так же, как сейчас вот излагается математика. Вот. И, конечно же, есть такая опасность, что по прошествию времени будут говорить: ну, не так подробно там аксиоматика, не так подробно тот или иной вывод. Но, друзья, еще раз, самое главное — это люди. И, скажем, для нас больше ценность, блеск в глазах у людей, изучающих йогу. Если они заинтересуются йогой, они во всем разберутся. А вот если излишком заумно давать, они могут вообще не обратить на это внимания. Или наоборот, слишком уж попсу давать, да, слишком уж это все там про третьи глазы, чакры, ауры и прочую вот эту вот всю мракобесие, да, которая сейчас вот, то это опять же оттолкнет вменяемых людей. Очень, очень серьезная тема. Вот, поэтому, если я что-то говорю, и вы хорошо это понимаете, это вовсе не значит, что в этих вещах нет трудных моментов, тяжелых для осознания. Это говорит лишь об одном: я слишком давно читаю лекции и стараюсь трудные моменты скрывать до поры до времени. Ну, знаете, как вот там маленький ребенок разбирает сотовый телефон. Вот он разобрал, и вот он систематизирует. Вот это крышечка, значит, вот это экранчик, вот это вот там микросхемка, а вот это батарейка. То есть, но эти вещи разные по степени сложности. Кусок пластмасски не идет по степени сложности, в, скажем, с объяснением, как устроена микросхемка, да? А как устроена батарейка, безусловно, гораздо проще бывает, чем как устроен, скажем, экранчик. Но получается самое такое примитивное, так сказать, наука, классификация, да, вот мы разбили, вот примерно здесь кое-где есть такой подвох. Какие-то вещи я проскакиваю очень быстро, какие-то вещи также проскакиваю быстро, но это бывают неравноценные вещи. И если вам кажется, что все так просто, это иллюзия, я сразу вас хочу предупредить. Но если я начну слишком уж подробности в детали, слушать будет тяжело. Теперь мы давайте с вами еще раз освежим в памяти основную некую идею йоги союза, то есть как она видится. То есть йога союза представляется как некое практическое целомудрие, или как некое практическое средства, дабы обеспечить вот этот процесс самопознания. Напомню вам, что согласно, опять же, классификации йоги союза, мы можем с вами заниматься сексом для продолжения рода, и механизм защиты продолжения рода как раз и работает на то, чтобы мы занимались сексом для продолжения рода. Мы можем заниматься с вами сексом с потерями, когда идут потери такие же, чтобы могло бы быть продолжение рода, только при этом ничего не происходит. То есть мы тратим этот потенциал. Мы получаем также какое-то наслаждение, но это наслаждение несоизмеримо с тем, что мы тратим. Наконец, мы можем, как это учит нас и призывает нас йога сексуального союза, заниматься сексом без потерь. Опять же, только лишь с тем условием, чтобы механизм защиты продолжения рода был доволен. Ну и наконец, бывает еще такой вариант. Это когда мы вообще ничего не знаем, скажем, про занятия сексом без потерь. Но в то же самое время мы, понимая, что за сексом присутствует некая такая сила, мы начинаем избегать секса. Это мы наблюдаем во многих философских или религиозных течениях и учениях, где просто табуизировано или дается такой прямой запрет на занятия сексом, там, скажем, для тех или иных священнослужителей, там, или в какой-то момент там, для обычного адепта той или иной религии или философского какого-нибудь учения. И действительно, если мы пытаемся избежать таким образом потери, то есть мы себя начинаем контролировать и не заниматься сексом, то опять же этот потенциал в нас накапливается, 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 не теряясь. Но потом механизм защиты продолжения рода и вообще вся наша физиология приводит к тому, что либо у нас может случиться, скажем, если мы мужчина, неконтролируемый оргазм во сне там, или еще при каких-то обстоятельствах, точно так же и у женщин. То есть вот мы не занимаемся сексом, но это еще не значит, что мы не тратим эту энергию. Она у нас тратится, но в таком фоновом режиме иногда, или в бессознательном каком-то там состоянии, во сне там. В то же самое время мы помним, что если остается внутри нас этот сексуальный потенциал или сексуальная приподнятость, то, как учит йога Союза, у нас есть некий такой источник для самотрансформации. И если этот источник для самотрансформации будет достаточно долгое время, то за это время успеют все наши структуры перестроиться. Кроме того, у нас будет возможность общаться с какими-то высшими сферами и устанавливать некую такую духовную связь с чем-то высшим. Поэтому, если мы просто не занимаемся, так сказать, сексом, в нас нарастает этот потенциал, но мы решили себя не растрачивать на сексе и просто не занимаемся сексом, сделать это крайне тяжело. Но если, скажем, мы творческая личность или если мы вовлечены в работу, то наблюдается эффект сублимации. Действительно, если человек, там, скажем, артист, поэт, художник, инженер, философ, ученый, промышленник, там, предприниматель, политик, если он с головой вовлечен в ту или иное занятие, то он легче переносит отсутствие секса. То есть, если просто не заниматься сексом, он как бы начинает нас изнутри распирать, да, то есть механизм защиты продолжения рода начинает требовать, чтобы мы занимались им. Но вот, а если же мы вовлечены в какую-то творческую деятельность, как ни странно, легче перенести вот это отсутствие секса. На этом построены методы сублимации. Так, образно говоря, чтобы вы поняли, почему они работают, ну, я дам такой пример. Вы помните, что всем заправляет механизм защиты продолжения рода, и когда он видит, что человек во что-то вовлечен очень сильно, он, безусловно, начинает предполагать механизм защиты продолжения рода, что вы, скажем, трудитесь ради выживания, или, может быть, трудитесь ради благополучия своего финансового, там, материального, или во имя благополучия своих детей, или во имя благополучия выживания. И он достаточно толерантно на это смотрит. Ну, действительно, если вы так усиленно работаете, может быть, вы работаете, чтобы прокормить всех своих отпрысков. Я напоминаю вам, механизм, он на то и механизм. Думать он не может. Его разум, это ваш разум. Его какие-то органы чувств, это ваши органы чувств. Он просто так сделал. И проанализировать, чем вы конкретно там занимаетесь, и сделать какие-то выводы, до известной степени он не может. И если вы чем-то увлечены и забываете про тему секса, то вот этот идет процесс сублимации. И гораздо легче переносится отсутствие, значит, вот сексуального контакта, точнее, механизм защиты продолжения рода закрывает на вас глаза. И так длится какое-то время. Как правило, за это время, чем больше это происходит, чем больше вы вовлечены в творчестве, тем больше у вас в творчестве что-то получается, вы как бы конвертируете сексуальную творческую энергию в то, что вы творите. А чем дольше вы не занимаетесь, тем больше вырабатывается, и, соответственно, больше вы можете ее там в произведение искусства, новый закон физики или, там, скажем, в следующий миллиард, который вы заработаете, да, в предпринимательстве, конвертировать. Но все равно это имеет некий предел, после которого все равно механизм защиты продолжения рода заподозривает, что слишком уж долго вы зарабатываете себе на жизнь. То есть так можно и умереть без потомства. Вот. И начинаются такие неприятные механизмы, которые испытывают люди, которые вот бывают вовлечены, вот они в работе, и вроде не испытывают желания секса. Ну вот маленькая минута освободилась, они расслабились, и как ударило в голову. И человек, для человека становится эта тема номер один. Его так и понесло, что называется, на приключения. То есть самая первая девушка для юноши становится богиней, потому что он как бы вот этот потенциал как бы используется в руках механизма защиты продолжения рода, как такая некая аура или такое покрывало Майи, которое набрасывается сверху на любой женский образ, да, и он становится очень притягательным. Вот. Так вот, то есть очень опасные эти остановки бывают. Только остановился, только расслабился, бабах, навалился механизм защиты продолжения рода и начинает с тебя требовать по полной программе, да еще и требовать, чтобы ты долг отдал, понимаете, за то время, что ты не занимался. Такая же ситуация наблюдается в йоге, особенно в сильных практиках. Если вы, скажем, начинаете заниматься усиленно йогой и на этом поприще решаете себя ограничить в сексе, вы решили там пробудить энергию кундалини там, или еще что-нибудь, третий глаз открыть, чакры там все, значит, чтобы это вертелись. В общем, что у нас сейчас там? Или там до посинения в какой-нибудь позе йоги, значит, стоять. Много сейчас у нас таких экстремалов, да, от йоги. Вот, то, опять же, это до известной степени позволяет вам сублимировать эту энергию. Вы как бы отвлекаетесь, вы о ней не думаете. Но потом начинается еще страшнее, чем если бы вы занимались бизнесом или там наукой. Потому что, занимаясь йогой, вы как бы в более глубинные уровни проникаете, там, до уровня причинного тела. И вот эта вся накопившаяся энергия, как бы потенциал, точнее, сперва распределяется в йогу, а потом он может резко обрушиться в вспышках страшного эротизма. Неконтролируемого эротизма, такого, который обычный человек даже, может быть, и даже не подозревал, что его тело на такое способно. Дело в том, что как бы вот это вот, вы помните, что энергия кундалини и, скажем, сексуальная энергия очень близкие по своим проявлениям, да, то есть. И вот, понимаете, вы как бы решили энергию кундалини пробудить, и вроде что-то у вас там даже зашевелилось. То есть вы закачали туда весь этот потенциал, да? А потом, как бы так, не зная, что с этим сделать, или там отвлеклись на секундочку, ну, по разным причинам вы не достигли некого результата, то есть не подняли, да, эту эманацию до нужного уровня, и вот она, так образно говоря, обрушивается вниз в страшнейших эротических вспышках. Страшнейших, буквально. Почему? Потому что вы как бы вышли на этот уровень тонкого, да, и, ну, как бы более обострились. То есть за это тоже приходится платить. Это многочисленные истории. В Индии очень любили эту тему. Там, значит, там этот там молодой йогин, значит, не боже мой, 20 лет на женщин не смотрел, даже не думал. Ну вот там красавица, значит, начала купаться на берегу реки. Одного взгляда хватило, чтобы ему, я прошу прощения за сленг, крышу снесло. И он на подвиги там, значит, помчался. Ну, правда, после этого, там, как правило, завязывается какое-то событие, там рождается какой-нибудь великий герой, бог там или еще так далее, то есть, и потом идет дальнейшее повествование. любимая тема, читайте мифы Древней Индии, обожали такие вещи. Вот, то есть, опять же, это позволяет до известной степени продлить, но потом опять механизм защиты продолжения рода берет свое. Но вы как бы немножко дольше продлеваете время, когда у вас был этот потенциал, и вы его не тратили. А еще раз, чем дольше у вас этот потенциал, тем больше у вас возможности перестроить свои внутренние структуры. В йоге во многих трактатах такая фраза из одного трактата в другой переходит, что если вы там, значит, вот таким образом сублимировались в течение 12 лет, называется почему-то такая цифра, то, соответственно, у вас автоматически открываются сверхспособности, там, и вы достигаете высших состояний в йоге автоматически. То есть, вот. Но главное, что вот 12 лет, ни-ни-ни, боже мой. Вот. И многие, прочитав такие трактаты, вперед, значит, на подвиги в этом направлении кидаются. Понятно, что 12 лет они не продержатся. Будет потеря либо во время сна, либо еще как-то, то есть либо вот смена этих подъемов эротическими вспышками, когда все теряется. Но тем не менее, чем дольше человек будет удерживаться в этом состоянии, тем больше результат он получит. Надо сказать, что как бы это такая достаточно универсальная такая вещь. Скажем, не знаю, известно вам или нет, такое высказывание сэра Исаака Ньютона. Под конец своей жизни, значит, у него есть такая фраза, по-разному ее преподносят, что в течение своей жизни я, ну, грубо говоря, занимался только наукой, только исследованиями вот этого, ну, высшего, да, и не потратил за свою жизнь ни капли семени. Вот такая вот фраза есть у Исаака Ньютона. Напоминаю, что это, можно сказать, один из основоположников того, что мы называем современной наукой. То есть вот наша современная наука, которой западная цивилизация так гордится, фактически стала формироваться именно тогда. И заслуга Ньютона колоссальна. То есть закон всемирного тяготения до сих пор остается законом всемирного тяготения. То есть первые, там, второй, значит, эти законы Ньютона там, и так далее, значит, они до сих пор законы. То есть он заложил фундамент того, что, чем сейчас, значит, так это горделиво бахвалится западная цивилизация. Но при этом почему-то никто не добавляет, что свои научные изыскания в области той же физики для Ньютона была хоть и важная задача, но второстепенная. Больше он интересовался проблемами богословия, больше он интересовался, как сейчас выясняется, проблемами алхимии, друзья. Можете себе представить, да? То есть алхимии в то время, когда уже об алхимии в его годы было говорить, ну, считалось дурным тоном. Но вот втайне он работал над собой. И вот он, по всей видимости, использовал или сублимировал эту энергию для того, чтобы сделать колоссальный прорыв. Но мы, конечно, его ценим только лишь за прорыв в области науки, про, значит, его деятельность в области, так сказать, алхимии или в области, соответственно, каких-то там богословских изысканий. Мы об этом мало знаем. Правда, злые языки утверждают, есть такая тоже байка, что впоследствии его назначили там начальником монетного двора, и что как-то он очень изящно решил какие-то финансовые проблемы Англии в то время. А еще, значит, такие эти злые таинственные языки утверждают, что до сих пор все архивы, относящиеся к этому периоду, засекречены. То есть такой, знаете, налет мистики такой здоровой, да? Ну, действительно, была очень серьезная фигура Исаак Ньютон. Рекомендую вам ознакомиться с его биографией. Очень поучительно. Когда его спрашивали, почему же он достиг всего многого, вот знаменитая его фраза, что я так далеко вижу только лишь потому, что стоял на плечах гигантов. И поэтому мне удалось заглянуть еще чуть-чуть дальше. Вот. А Ну и другая тоже еще анекдот, раз уж пошла пьянка про, значит, Ньютона, что его избрали, значит, в этот в парламент, и потом проанализировали все его высказывания, и за все время своей работы в парламенте он произнес два слова, одну фразу. Это легендарная фраза, вот он сколько заседал там в парламенте. Ну, суть ее заключалась в том, что закройте форточку, очень дует. То есть все, больше его высказываний, значит, там не зафиксировано в этих, значит. Вот. Так вот, получается, что чем дольше у нас этот потенциал, как в случае сэра Исаака Ньютона, тем больше у нас возможности перестроить свой разум и заглянуть в тайны природы, открыть новые законы. Или если мы занимаемся бизнесом, построить новый бизнес, или культурой, там, или искусством что-то сделать, какое-то произведение, искусство. И вопрос, как долго удержаться? Как долго удержаться, чтобы у нас был этот потенциал? Ну или такой пример, что вот смотрите, у нас есть там электричество в розетках. И так как оно у нас есть постоянно, мы можем постоянно пользоваться какими-то приборами, компьютерами, там, светом, лампочками и так далее и тому подобное. И в результате это дает нам основу для развития нашей цивилизации. А если бы у нас света не было, вот этого источника энергии, ну ни о чем бы и говорить, если бы у нас бы не было компьютеров там, и всего остального, мы не смогли развиваться дальше. Или по-другому, если бы даже у нас был, но с перерывами, скажем, каждый день по 5 минут у нас, значит, подавали электричество. Собственно, до сих пор во многих странах так и есть, там на 2 часа включают электричество, да, не успел, значит, там воспользоваться, все, жди, значит, следующего дня. Вот примерно та же самая ситуация, что если вы в себе храните и поддерживаете сексуальную приподнятость на хорошем уровне в течение долгого времени, то автоматически идут процессы вашей перестройки. Если же они пульсирующие, то есть вы вроде начинаете, значит, как-то сублимируетесь, потом бац, провал, значит, то это крайне, ну, крайне усложняет развитие, что называется, перестройки ваших внутренних структур. Так же, как и перебои с электроэнергией делают, ну, невозможную работу ни одного магазина, фирмы. Представьте, вы в магазин пришли, товар купить, да, свет отключили, и вам даже по кассе, значит, у вас даже деньги не возьмут, потому что чек вам не напечатают, не отдадут. Во многих гипермаркетах во дворе стоят запасные генераторы на случай, если свет отключат. Иначе потери будут несоизмеримыми с ценой даже маленькой там этой электростанции. Вот, поэтому логика Йоги Сексуального Союза — это каким образом продлить этот потенциал. И чем дольше мы его продлим, тем больше вероятность, что у нас все там получится, перестроится, всю негативную карму мы, как бы так сказать, переварим. И вот в дальнейшем идут такие сценарии, что дает дольше времени удержаться. Значит, первое, это вы просто, что называется, без объявления войны механизму защиты продолжения рода, просто говорите, я не буду сексом заниматься, и все. Ну, волю в кулак, стиснул зубы, и вот не занимаюсь. Тяжело, совершенно тяжело, потому что все мысли только вокруг этого и вертятся, все образы начинают, значит, для мужчин напоминать изящные очертания женщины, для женщин, значит, мужественные силуэты мужчин и так далее, да, то есть механизм начинает на такую агрессию портить вам жизнь, то есть заставлять вас думать об этой теме, вы становитесь, так сказать, ловить себя на мысли, что это становится такая для вас, ну, как такой пунктик, вы становитесь озабоченным в этом смысле, поэтому продержаться долго очень тяжело. Это самый короткий период времени, что мы можем продержаться. Второй вариант – это когда вы уходите в сублимацию, вы с головой погружаетесь в работу, в учебу, в предпринимательство, не знаю, во что угодно. Значит, продержаться удается дольше. Но потом все равно механизм защиты продолжения рода просыпается и требует свой фунт мяса от жертвы, как сказал классик, или заплатить по всем тем долгам, что вы не занимались сексом, то есть за все эти потраченные, как он считает, впустую значит, часы, минуты, дни, месяцы, годы. Следующий момент идет, еще дольше позволяет нам продержаться. То есть в этом состоянии целомудрия, как бы, да, когда мы не тратим ту составляющую, идущую на продолжение рода, а она конвертируется вот в это неврите, в возможность осознать источник наших сил и способностей. Это когда мы мало того, что творчески чем-то занимаемся, но мы еще занимаемся йогой. Те или иные позы йоги, они перераспределяют вот эти потоки ощущений, они перераспределяют. А где-то вы там на одну железу надавили, где-то на одну группу мышц. И все происходит так, как если бы вы, ну, занимались йогой, поэтому как бы до известной степени легче перенести. Занятия йогой еще больше позволяют продлить время сублимации. Причем если это такой широкий спектр йог, это и хатха-йога, и крия-йога, и пранаяма-йога, и мантра-йога, то очень на очень большое, да, допустим, время, и как следствие даже с позиции йоги сексуального союза, раз они вам позволили столько времени блюсти целомудрие, то, соответственно, этим и объясняется целебное действие всех остальных, значит, и хатха-йоги, и крия-йоги, и мантра-йоги, и пранаяма-йоги. Видите, в йоге сексуального союза все меряется в рамках секса. В то время как в других йогах свои критерии. Значит, еще дольше удается продержаться. Значит, ну, я под йогой еще также какие-то вы должны применять очистительные процедуры, то есть не только занятия йогой, но еще все, что вокруг йоги. Это известные очистительные процедуры. Почему? Потому что, допустим, наши органы половые очень тесно связаны с органами, значит, выброса продуктов нашей жизнедеятельности. И если, скажем, у вас, скажем, кишечник забит, то известные позывы, значит, сходить в туалет могут провоцировать неконтролируемые такие, как бы, импульсы, значит, секса с потерями. Вы даже себя отдавать в этом отчета не будете, как там начнут вместе с определенными мышцами, отвечающими за то, что вы в туалет, грубо говоря, сходили, начнут задействовать половые какие-то мышцы, и незаметно для человека может это теряться, значит, теряться энергия. Соответственно, чтобы этого не допустить, надо вести разумную, сбалансированную диету, чтобы вовремя, значит, опорожнять свой организм, дабы не возникало некого напряжения. Почему? Это вот уже более такая конкретика, что механизм запуска, скажем, тех же реакций оргазма и механизм наших выделений, да, они, как бы, там механизм очень сплетен тесно. Там на определенной стадии работает одна и та же энергия. Или одно и то же проявление наших энергий. Там очень тяжело их разделить. Вот. Так вот, если вы соблюдаете известную диету, избегаете каких-то таких продуктов питания, стимулирующих деятельность сексуальную. Ну вот, скажем, в частности, лук, чеснок во многих этих системах, таких религиозных или других, категорически не позволяют по этой причине, что, как бы, этим самым мы провоцируем половую некую деятельность. Значит, и это еще больше вот разумная диета. Разумное занятие йогой. Потом, еще один такой тоже еще момент. Есть массаж. Массаж внутренних органов, которые позволяют также, значит, снять некое напряжение. Но, безусловно, там очень такая, знаете, тонкая грань. Там можно незаметно от массажа перейти к самовозбуждению, за которым идет оргазм и потеря. А вот тот массаж, который все наши органы, все группы мышц или группы устройства нашего тела, которые очень тесно связаны, но мы не доходим до оргазма, да? Даже если какие-то при этом наблюдаются небольшие возбуждения, они очень сильно помогают нам также удержаться. Это такой раздел, как ни странно, в йоге союза, но такой же раздел есть и в других йогах, просто там массаж брюшной полости там, и так далее. Очистительные процедуры, мы о них уже говорили, там клизмы там, и так далее и тому подобное. То есть это позволяет еще дольше в этом состоянии целомудрия пройти, чтобы вы с одной стороны, ну как бы, не прямо, не косвенно не теряли этот потенциал. Потому что иначе, если вы этого делать не будете, ночью, скажем, мужчине может присниться эротический сон, и у него случится оргазм с потерями. Или женщине, то же самая ситуация. Можно в течение дня сколь угодно себя блюсти в плане сексуальном, а ночью раз отключается наш разум и запускается этот механизм. Значит, это позволяет еще дольше нам продлить. Еще раз, чем дольше мы продлеваем, тем больше мы находимся в состоянии вот этого сексуальной приподнятости, мы не теряем эту энергию, она тут же конвертируется в перестройство нашего тела. Это может быть достаточно большой промежуток времени, но вы не забывайте, что механизм защиты продолжения рода, опять же, не дремлет. И рано или поздно такие ухищрения с занятиями обычными йогами, соблюдением диетами, массажами перестанут работать. Почему? Механизм защиты продолжения рода, у него задача только одна, чтобы было потомство. До какого-то времени он может мириться, но начиная с какого-то момента, он, значит, понимает, что что-то идет не так. Каким образом он понимает? Разума у него нет, чувств у него нет. Но у вас есть разум и у вас есть чувства. Как только он как бы сканирует состояние вашего разума и сканирует состояние ваших чувств. Как только чего-то там не наблюдается, все, он бьет тревогу, значит, после чего начинает портить вам жизнь. Продолжение этой темы мы на следующей лекции обсудим.